Раз мы вроде говорили без этого. Так, ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас среда, 21.00, и мы с вами наконец-то можем выдохнуть с облегчением, потому что если среди моих слушателей, или правильнее сказать, наверное, зрителей сегодня, есть те, кто смотрят меня достаточно давно, еще до моего появления на Соловьев Лайв, и знают, что я долго работал над одним обзором, то сегодня, без объявления, нежданно, негаданно, в 19 часов 48 минут, по-моему, я его таки выпустил, наконец-таки. Так что, если хотите ознакомиться с деятельностью Ильи Варламова, кто давал ему деньги и как наш бывший, собственно говоря, государственный пропагандист в какой-то момент заделался в оппозиционеры и что послужило этому причиной, вы сможете разобраться, посмотрев мой новый обзор, который через месяц я выпущу в публичный доступ, дополнительной режиссерской версии. Но те, у кого есть желание это сделать сейчас, я думаю, знают, где его можно найти. Сайт называется на «Б», заканчивается на «И», и между ним «Уст-И». А, вот, итак. Сегодня я бы хотел разобрать парочку моментов нашего с вами любимого времяпрепровождения, конечно же, сталинских чтений. И здесь есть один очень интересный момент. Можно вывести на экран и сменить титр. Да, господину Чарльзу Наттеру, заведующему бюро Associated Press, это пишет Сталин. И, господи, на самом деле вот многие любят остроумие Черчилля, а мне кажется, что остроумные вещи, связанные со Сталином, можно собрать, наверное, в отдельный сайт, немножечко не адаптирован, сейчас мы все это дело починим. Можно собрать, наверное, в отдельный сборничек. Вот. У нас же есть Сталин, который, по-моему, не менее остроумен, нежели Черчилль, хотя всяких таких вот забавных наблюдений у него, конечно же, поменьше, просто потому что они как-то особо не тиражируются. Одна история с автомобилем «Родина» только чего стоит. Итак, «Милостивый государь, насколько мне известны из сообщений иностранной прессы, я давно уже оставил сей грешный мир и переселился на тот свет. Так как к сообщениям иностранной прессы нельзя не относиться с доверием, если вы не хотите быть вычеркнутым из списка цивилизованных людей, то прошу верить этим сообщениям и не нарушать моего покоя в тишине потустороннего мира». Это Сталин, соответственно, пишет, как тут и написано, господину Наттеру, заведующему Associated Press. Когда начали появляться сообщения о смерти Сталина, здесь, конечно, чувствуется немножечко стиль Марка Твена, мол, слухи о моей смерти были сильно преувеличены. Итак, идем дальше. 15-й съезд ВКПБ 3 декабря 1927 года. Тоже достаточно интересно, то есть советское государство существует всего-то каких-то, получается, 10 лет, даже чуть-чуть поменьше. И вот что пишет Сталин. «Наша страна, товарищи, живет и развивается в обстановке капиталистического окружения. Ее внешнее положение зависит не только от ее внутренних сил, но и от состояния этого капиталистического окружения. От положения капиталистических стран, окружающих нашу страну, от их силы и слабости. От силы и слабости угнетенных классов во всем мире. От силы и слабости революционного движения этих классов. Я уже не говорю о том, что наша революция есть часть международного революционного движения угнетенных классов. Вот почему я полагаю, что отчет ЦК должен быть начат с обрисовки международного положения нашей страны, с обрисовки положения в капиталистических странах и состояния революционного движения во всех странах. Что интересно, мы с вами смотрим 27-й год, это получается за 12 лет до начала Второй мировой и за, получается, сколько? Получается за... Блин, у меня наушники просто вырубились, и я аж сбился чуть-чуть со счета. Неужели разрядились? Мне вроде там редактор всякое должен говорить. Если что, не обессудьте, пишите в чат, что у меня наушники, я не успел зарядить. Вот они тебе, беспроводные технологии. Заходишь в это все дело, и бамс, у тебя, соответственно, все ломается. Окей, продолжаем, значит, без, если что, уточнения редактора. Я думаю, мне напишут, если нужно будет уходить на рекламу. Так вот, это за 12 лет, получается, до начала Второй мировой и за 14 лет до начала Великой Отечественной, да, соответственно, 39-й и 41-й. И интересно, каковы предсказания Сталина? Экономика мирового капитализма и обострение борьбы за внешние рынки. Первый вопрос – это состояние производства и торговли в крупнейших капиталистических странах. Основной факт в этой области, товарищи, чуть-чуть уменьшу, а то слишком крупно сделал. Основной факт в этой области, товарищи, состоит в том, что производство капиталистических стран за эти два года, за отчетный период, перевалило за довоенные нормы и пошло дальше довоенных норм. Вот некоторые данные. Индекс мировой продукции чугуна, стали, угля, хлопка. Ну, это, соответственно, мы все пропускаем, потому что это лишь подтверждение, это лишь факты, подтверждающие ранее озвученные Виссарионовичем вещи. Так медленно, мелкими шажками продвигается вперед общий индекс мирового производства, переваливая за довоенный уровень. Ну, речь, разумеется, о Первой мировой войне. Но зато есть некоторые капиталистические страны, которые не идут, а скачут вперед, оставляя позади довоенный уровень. Например, североамериканские Соединенные Штаты и отчасти Япония. Данные о североамериканских США, рост обрабатывающей промышленности в 2025 году 148% от довоенного. Рост мировой торговли. Мировая торговля идет не так быстро, как производство. Обычно она отстает от производства. Но она все-таки подошла к довоенной норме. В общем и целом, мировая торговля уже подошла к довоенной норме, а в некоторых странах, например, в Северной Америке и Японии, уже перевалила за довоенные нормы. Наконец, третий ряд фактов, говорящих о техническом прогрессе, о рационализации капиталистической промышленности, о создании новых отраслей, об усилении трестирования, об усилении картелирования промышленности в международном масштабе. То есть речь идет о создании так называемых картелей. То есть картели — это в экономике есть такое понятие, насколько я знаю, даже в буржуазной. Это когда разные компании из разных областей, монополии, дуополии объединяются и происходит так называемый картельный сговор, когда они для того, чтобы подавить рабочих, одни договариваются, что для рабочих растет там стоимость пропитания, другие им уменьшают заработную плату, третьи, которые в этом же сговоре состоят, потому что нет абсолютно никаких альтернатив, кроме как услуг этих самых ребят, они начинают ставить, тоже все делать дороже, в общем, чтобы получать больше прибыли. Какой есть пример этого самого картельного сговора, да? Ну, я никого ни в чем не обвиняю, но просто как пример, если бы, например, Яндекс договорился бы с компанией Uber, или, например, купил бы Uber, и они бы вместе начали понижать заработные платы таксистам, которые на них работают, увеличивая при этом стоимость поездки для обычных людей, которые этим самым Uber и Яндекс.Такси пользуются. Но это просто как один из примеров. В общем, картельные сговоры, к сожалению, и в наше время это отнюдь не редкость. Означает ли все это, что тем самым стабилизация капитализма стала прочной и устойчивой? Конечно, нет. То есть, в то время как все наслаждаются вот этим, вот знаете, новым мировым порядком, сразу же вспоминается, как перед Второй мировой войной говорили, что да, человечество больше не способно на такие зверства, на какие было способно там во времена там наполеоновских войн, во времена всего остального. Нет, человечество, мы живем в эпоху модерна, мы теперь такие культурные, мы теперь такие развитые, мы добрые. Но, как и тогда, мы с вами увидели людей, которые, будучи светочами всего хорошего за все хорошее против всего плохого, в итоге примкнули к нацистам, и их поддерживало огромное количество людей из известных, тот же самый Walt Disney, Coco de Chanel и прочее. Точнее, Coco Chanel просто. Почему я сказал «де», не знаю. Вот. И многие люди рассматривают, когда все становится хорошо в экономике, как посмотрите, мы все победили, дальше у нас только развитие. То есть такой же маятник Фуко, какой нам предсказывали совсем недавно. Еще на 14-м съезде говорилось о докладе, что капитализм может дойти до довоенной нормы, может перевалить через эту довоенную норму, может рационализировать свое производство, но это еще не значит, далеко еще не значит, что стабилизация капитализма может от этого стать прочной, что капитализм может вернуть себе былую довоенную устойчивость. Наоборот, из самой стабилизации, из того, что производство растет, из того, что торговля растет, из того, что технический прогресс и произведенные возможности возрастают, в то время как мировой рынок, пределы этого рынка и сферы влияния отдельных империалистических групп остаются более или менее стабильными. Именно из-за этого вырастает самый глубокий и самый острый кризис мирового капитализма, чреватый новыми войнами и угрожающий существованию какой бы то ни было стабилизации. Получается, о чем говорит Сталин? Все рынки поделены, и когда капитал не может заходить на рынки обычным экономическим способом, путем инвестиций и прочего, рано или поздно это все равно закончится войной. Вот, по сути, о чем говорит Сталин. Чреватый новыми войнами и угрожающий существованию какой бы то ни было стабилизации. Капитал разными способами, всегда найдет себе лазейки для того, чтобы начать опять находить новые рынки. Ведь почему это работает? Окей, я не могу затащить кого-то экономически. Вот, например, какая-то страна начинает протекционистскую политику и говорит, не надо нам поставлять свой чугун, у нас и своего чугуна как бы достаточно, давай лучше мы будем куда-нибудь продавать. Они начинают конкурировать на рынке чугуна, начинают продавать его кто-то дешевле, кто-то вообще там чуть ли не по себестоимости. И параллельно с этим приходит понимание, у капитала, что если они смогут разбомбить какую-нибудь страну, то они смогут с легкостью свой чугун направить в эту страну, потому что страна, которую ты победил, она, по сути, становится твоей колонией. И ты можешь внедрять в нее всякие экономические свои производства и воплощать абсолютно любые экономические интересы, какие только захочешь. Из частичной стабилизации вырастает усиление кризиса капитализма. Нарастающий кризис разваливает стабилизацию. Такова диалектика развития капитализма в данный исторический момент. Наиболее характерным в этом росте производства и торговли мирового капитализма является тот факт, что развитие идет неравномерно. Развитие совершается не так, чтобы капиталистические страны двигались вперед одна за другой, плавно и равномерно, не мешая друг другу и не опрокидывая друг друга, а наоборот, путем вытеснения и упадка одних стран, путем выдвижения и подъема других, в порядке смертельной борьбы континентов и стран за первенство на рынке. Перемещается хозяйственный центр из Европы в Америку, из Атлантического океана в Великий океан. Тем самым повышается удельный вес Америки и Азии в мировом товарообороте за счет Европы. То есть, это, по сути, то же самое, что мы видим и сейчас. Но все-таки ситуация-то сейчас, как мне кажется, другая. Теперь есть такой важнейший фактор, как ядерное оружие. И поэтому просто попасть на страны не получается. Просто напасть на страну, это автоматически ядерная война развязывается. И в ядерке, как известно, победителя не будет. Особенно учитывая мощность современного вооружения. Хотя, как сказал уже ныне живой классик, все-таки я не пойду на Опенгеймера, схожу все-таки сперва на Барби, потому что увидеть Опенгеймера, увидеть ядерку быстрее, чем фильм Барби, шанс и так большой. Вот. Дальше приводятся некоторые цифры, и вот что говорит Виссарионович. Такова основа растущих непримиримых противоречий современного капитализма. Это противоречие между ростом производственных возможностей и относительной стабильностью рынков легло в основу того факта, что проблема рынков является теперь основной проблемой капитализма. То есть мы с вами говорим сейчас о кризисе перепроизводства. Тот же самый кризис, который у нас уже и сейчас есть. И покупательская способность падает, и норма прибыли не растет, и товаров производится много, а покупать эти товары не сказать, чтобы есть много кому. Да и мы все-таки стоим на пороге том, когда менять каждый год себе iPhone или компьютер, это уже не то, что даже непозволительное, это абсолютно ненужная роскошь. Потому что сейчас компьютер при должном использовании может служить и 10, и 20 лет. И только за счет того, что ресурсов общемировых было очень и очень много, мы с вами могли пойти на излишество. По сути, мы покупаем технику не потому, что она пришла в негодность, и не потому, что она нуждается в замене, а потому, что нам это навязывают рекламными слоганами и имеет значение очень сильный социальный фактор. Но постепенно это все уходит в прошлое. Каждый год убедить человека сменить iPhone на новый или смартфон на новый, я уж не говорю про такую технику, как там телевизор или видеокамера, хотя камеры как раз-таки в последнее время прогрессируют очень и очень хорошо и сильно, это уже задача непозволительная. И вот об этом кризисе перепроизводства, по сути, и говорит Сталин. Этим, собственно, и объясняется, что недогрузка заводов и фабрик становится обычным явлением. Усиление таможенных преград лишь подливает масло в огонь. Капитализму становится тесно в рамках нынешних рынков и сфер влияния. Мирные попытки разрешения проблемы рынков не дали и не могли дать результатов. Известная декларация банкиров в 26-м году насчет свободы торговли кончилась, как известно, крахом. Экономическая конференция Лиги наций в 27-м году, ставившая себе целью объединения экономических интересов капиталистических стран, кончилось также крахом. Мирный путь разрешения проблемы рынков остается для капитализма закрытым. Остается единственный для капитализма выход. Новый передел колоний и сфер влияния путем силы, путем военных столкновений, путем новых империалистических войн. Я прошу вас обратить внимание, все, что говорит Сталин вот в данной речи, оно в итоге сбылось. Это как раз-таки то, что мы видели. И полное отсутствие собственных средств, да, внутренних средств для существования экономики Германии. Как мы знаем, германская экономика после мировой войны, Первой мировой войны, в которой она была, бедные немцы были назначены виновными абсолютно во всех бедах. В конечном итоге эта политика и привела к тому, что Германия стала исключительно зависимой страной, то есть у нее не было ни своей валюты толком, ее валюта была абсолютно долларозависимого. У нее не было никаких возможностей быть хоть сколь-нибудь суверенной. И, по сути, она стала инструментом, она стала таким ледоколом, с помощью которого планировалось немножечко расколоть Европу и создать там конфликт. Опять же, вспоминаем цитату Гарри Трумэна, известную о том, что если побеждает Союз, стоит поддерживать Гитлера, и если побеждает Гитлер, стоит поддерживать Союз. Разделяй и властвуй. Наш с вами континент, европейский континент, претерпел все самые главные войны нашего с вами столетия или последних, наверное, даже 200 лет, все самые главные войны произошли у нас, и Америке это выгодно, потому что разделяй и властвуй. Пока у нас происходит полнейшая жопа, они продолжают свою экономику подливать, и причем подливать во многом из-за того, что нам предоставляют кредиты на вооружение, которым мы будем убивать друг друга. И самое страшное, несмотря на то, насколько Америка постулирует вот эту идею о либерализме, о конкуренции честной, да, они сами-то этой идеи не следуют. Вот по-хорошему стоило дать возможность, там, к примеру, России и Германии не лезть в их политику. Если бы Россия и Германия каким-то образом объединилась, я еще говорю после Первой мировой войны, когда должна была произойти социалистическая революция в Германии, по сути-то она произошла, то есть Германия могла стать частью Советского Союза, ну тогда была бы жопа. Но, собственно говоря, Америка, как и все остальные страны, сделали абсолютно все, так же, как и антикоммунисты в самой Германии, чтобы не произошло социалистической революции в Германии. Точнее, ну там это долгая история, опять же, книга «История одного немца», можете ее почитать, там об этом достаточно подробно написано. Социалистической революции там в итоге не случилось, к власти пришел Гитлер, который использовал социализм, точнее социалистические лозунги, потому что понятное дело, что национал-социализм и социализм, они ничего общего не имеют, и по сути вся идея социализма, это национал-социализма, она полностью противоречит социализму. Но социалистическая идея тогда была очень популярна. А большинство людей, они весьма поверхностны, они не разбираются. Вот мне, как человеку левых идей, уже на протяжении всего времени, как я ими увлекаюсь, приходится отвечать на одни и те же идиотские вопросы про общность жен. И это как раз-таки то, над чем отчасти опосредованно шутил Сталин на предыдущей речи, в предыдущей своей речи, которую я вам зачитывал, где он говорит, да, мы будем там брать ваших жен, мы будем поедать человечину, коммунисты будут этим заниматься. Потому что люди в большинстве своем поверхностны, и вот эта вот идея Гитлера назвать свою партию национал-социалистической, она была очень, ну, на самом деле грамотной по своему времени, потому что он тем самым отсек немалое количество коммунистической аудитории, социалистической аудитории, и во многом поэтому и пришел к власти, потому что популярной идеей, в общем, он занялся откровенным популизмом, хотя в корне менять ничего, никакой социализм он строить не собирался. И обратите внимание, если бы не ядерный щит, мы бы уже с вами находились в Третьей мировой войне. Я не думаю, что она случится, во всяком случае вероятность этого крайне мала, потому что всем известно, и это факт, не поддающийся никакому сомнению, что Третья мировая будет ядерной. Но обратите внимание, насколько позиции похожи. То есть 1927-й, литерали 2017-й. О чем я говорю? О том, что происходит кризис перепроизводства, о котором нам говорят уже очень давно. И это все события, которые вы можете наблюдать в системе. То есть это не то, что, ой, посмотрите, какой-то там банк разорился, все, полнейшая жопа, начался кризис, поэтому это империализм, империалистическая война началась. Нет, это работает совершенно не так. Это огромное количество всяких весточек. Я говорю даже не про кризис 2007 года, но если вы зайдете на какое-нибудь издание, ныне даже запрещенное на территории Российской Федерации, тот же самый там T-Journal и остальные, то вы заметите, что огромное количество финансовых пирамид схлопываться начало внезапно. Вы увидите, что инвестирование в IT-сектор упали, никто больше не развивает IT, потому что большинство стартапов, например, таких как Никола, да, вот этот вот чувак, который с Украины, украинский стартап в Америке, в Кремниевой долине, и он сделал электромобили и собрал огромные инвестиции, по сути, не имея электромобиля за собой. Это была обманка, то есть все постепенно вот эти вот пирамиды начали лопаться, инвестиционные рынки тоже. Постепенно начали падать цены на акции, и происходит финансовый кризис, который пророчат и Илон Маск, и все остальные мастодонты этой американской финансовой системы, которые, кризис, который они пророчат уже очень и очень давно. Все это не выдумки, все это происходит, и все это происходит достаточно давно. И как раз-таки это та же самая ситуация, просто с поправкой на современность, поправкой на новые способы обманывать людей, которая происходила и в 1927 году. Это то, что описывает Сталин. Просто теперь, вместо прямого военного конфликта, используя Украину как таран, Америка высосала просто Европу. Это то, о чем мы с вами и говорим. У нее закончился свой кризис, а точнее, у нее свой кризис перепроизводства. Хорошо, лишим этот рынок собственных товаров, и за счет этого мы заберем еще те немногочисленные производства, и то, что раньше производилось в Германии, теперь они у нас будут покупать. Уничтожен будет Северный поток. Ну что ж, теперь газ они будут покупать у нас, у Америки. Намного дороже, да. И это примерно то же самое. Так что сомнений в том, что сейчас бы началась новая Третья мировая война, нет абсолютно никаких. Вот что дальше об этом говорит Сталин. Международная политика капитализма и подготовка новых империалистических войн. В связи с этим вопрос о переделе мира и сфер влияния, представляющих основу внешних рынков, является теперь в политике мирового капитализма основным вопросом. Я уже говорил, что нынешнее распределение колоний и сфер влияния, установленное в результате последней империалистической войны, успело устареть. Оно не удовлетворяет теперь ни Северную Америку, которая старается внедриться в Азию, прежде всего в Китай, не довольствуясь Южной Америкой, не Англию, из рук которой ускользают доминионы и ряд важнейших рынков Востока, не Японию, которой то и дело мешают в Китае Англия и Америка, не Италию и Францию, имеющих бесчисленное количество предметов спора как в придунайских странах, так и в Средиземном море. Ни, тем более, Германию, которая все еще остается без колоний. Отсюда общее. И обратите внимание, Германию, которая все еще остается без колоний. В этом во многом как бы и смысл. Колониальная политика, она дает тебе возможность высасывать ресурсы из других стран. И если у тебя нет колоний, там неважно каких, которых ты военным путем получил или как-то еще, то рано или поздно у тебя экономика становится настолько плачевной, что ты идешь войной. Потому что колония позволяет тебе использовать дешевую рабочую силу, как люди, которые в Африке, не жалея своих жизней, достают из шахт алюминий только для того, чтобы мы с вами могли воспользоваться новой моделью айфона, которую, как я и говорил, нам менять совершенно не надо. Отсюда общее стремление к новому переделу рынков и источников сырья. Нечего и доказывать, что азиатские рынки и пути к ним являются главной ареной борьбы. Отсюда ряд узловых проблем, представляющих целые очаги для новых столкновений. Отсюда так называемая Тихоокеанская проблема, антагонизма Америка, Япония, Англия, как источник борьбы за первенство в Азии и на путях к ней. Но, как мы знаем, закончится вот это вот противостояние тем, что Америка поимеет Японию, используя для этого во многом Советский Союз, а Англию поимеет Америка, но уже экономическим способом, потому что Англия как бы такой формальный союзник. Отсюда обострение проблемы нефти, антагонизм Англия-Америка, ибо воевать без нефти нельзя, а кто имеет преимущество в деле нефти, тот имеет шансы на победу в грядущей войне. Недавно был опубликован в английской печати последний план Чемберлена по улаживанию проблемы Средиземного моря. Я не могу ручаться за достоверность этого плана, но что появление в печати плана является симптомом, в этом не может быть сомнения. Состоит он, этот план, в том, что он передает мандат на Сирию из рук Франции в руки Италии. Танжер передается Франции за финансовую компенсацию в пользу Испании. Германия возвращается Камерун. Италия обязывается перестать шибаршить на Балканах и так далее. Все это под флагом борьбы с советами. Известно, что теперь не предпринимается вообще ни одна пакость без того, чтобы не примешать советы к грязному делу. То есть абсолютно та же самая политика. Мы боремся на самом деле с Советским Союзом, нам надо объединиться, потому что это главная угроза. Для меня, конечно, является какой-то фантастической вещью. Я то, что сейчас происходит, я могу принять, то, что они боролись против коммунизма. Для, скажем так, богатых людей мира сего, для хозяев жизни, как я их называю, коммунизм — это враг, ведь у них хотят отобрать то, что они украли у простого народа, поэтому с этим они будут бороться любыми способами. Но Россия, как Россия, просто уже, вот знаете, это инерция коммунистической угрозы. Они научились с ней бороться, весь мир объединился, и как только понадобилось, объединился, собрался в такого огромного мегазорда против Советского Союза опять. Хоть и Советского Союза уже нет, а бывшие советские республики используются для тарана. В чем, однако, состоит действительный план этого, смысл этого плана? Смысл плана состоит в том, чтобы выжать французскую буржуазию из Сирии. Сирия, Истерия, представляла ворота на восток, в Месопотамию, в Египет и так далее. Из Сирии можно вредить Англии и в районе Суэцкого канала, и в районе Месопотамии. О чем говорит Сталин? Правильно, Сталин говорит о геополитике. Вот это и есть геополитика. Как раз-таки, обратите внимание, под флагом борьбы с Советами они пытаются захватить Сирию, да, и как бы уменьшить там влияние остальных ребят, хотя вроде бы все борются с Советским Союзом. И вот Чемберлен хочет, видимо, положить конец этой неприятной вещи. Нечего и говорить, что факт появления в печати этого плана нельзя назвать случайностью. Ценность этого факта состоит в том, что он дает яркую характеристику той грязни, тех конфликтов и военных столкновений, которыми чреваты нынешние отношения между так называемыми великими державами. Что касается нынешнего состояния проблемы нефти и борьбы вокруг нее, то об этом довольно красноречиво говорит в своем октябрьском номере известный американский журнал World's Work. Так, сомнения невозможны. Дело идет к организации новых коалиций держав на предмет подготовки новых войн за внешние рынки, за источники сырья, за пути к ним. То есть Сталин все это понимал. Про пакт Молотова-Риббентропа, который превратно понимают и который трактуют абсолютно все как им угодно, в частности, известный Марк Солонин, известный человек, имеющий наглость называть себя историком, или остальные ребята, это-то понятно. И свою пропагандистскую функцию пакт этот на самом деле выполнил, и очень хорошо, потому что в свое время многие коммунистически настроенные люди как раз-таки признали Сталина врагом коммунистической идеи как раз-таки из-за заключения этого пакта. Но Сталин...
Экипаж получил боевую задачу, нам дали координаты, мы выехали на удобную для себя позицию, нанесли огневое поражение по блиндажу противника, сделали 3 выстрела.
Выстрел!
Нанесли огневое поражение и убыли на запасные позиции.
Выстрел!
Караван я Кубань принял.
Это у меня или нет?
Опускайся.
Ну, будем стоять на запасной позиции минут 30. 30-40 минут. Потому что ближайшие 30-40 минут на те координаты, где мы стояли, выехала птичка противника, и она пока ищет нас там. Зарядки не хватает на 30-40 минут, пока она летает. У нее сядет батарейка, она вылетит обратно, и мы выйдем на следующую позицию, будем дальше работать. Но в день приходится раз 3-4 раза выезжать, выполнять боевые задачи.
Как приходится работать вот в данном направлении, вашим экипажем?
Приходится работать прямой наводкой и стрельбой закрытой огневой позиции. Если мы работаем прямой наводкой, то выезжаем на определенную позицию и работаем по противнику. Бывают ситуации, когда с прямой наводки мы не можем поразить противника из-за определенного рельефа местности. И поэтому мы выезжаем на запасные позиции.
Так, так, извиняюсь. Друзья, почему-то звук у нас отвалился. Я думаю, это повод для очередных конспирологических теорий, что у нас что-то, что что-то я не то сказал, и нельзя было произносить фамилию Сталина в прямом эфире. Прошу понять и простить. Так вот, продолжаем с вами разбирать. Мне кажется, важно понимать историю для того, чтобы видеть предпосылки. Но обратите внимание, как история повторяется совершенно по-другому. Казалось бы, им нужна Сирия, но Советский Союз используется как повод для того, чтобы объединиться в коалиции и эту самую Европку еще немножечко поделить. Сомнения невозможны. Коалиции. Были ли попытки к мирному улаживанию назревающих военных конфликтов за отчетный период? Да, были. Их было больше, чем можно было бы ожидать. Но они ни к чему, ровно ни к чему не привели. Более того, эти попытки оказались лишь прикрытием подготовительной работы держав к новым войнам. Прикрытием, имеющим своей целью обман народа, обман общественного мнения. Возьмем Лигу наций, являющуюся, по мнению лживой буржуазной прессы и не менее, лживой социал-демократической прессы, орудием мира. К чему привела болтовня Лиги наций по вопросу о мире, о разоружении, о сокращении вооружений? Ни к чему хорошему, кроме обмана масс, кроме новых вспышек вооружения, кроме нового обострения назревающих конфликтов. Разве можно считать случайностью тот факт, что 3 года болтает Лига наций о мире и разоружении, 3 года поддерживает эту лживую болтовню так называемый второй интернационал, а нации все вооружаются и вооружаются, расширяя старые конфликты между державами, нагромождая новые конфликты и подрывая таким образом дело мира. Потому что политики будут рассказывать абсолютно любую чушь. Потому что реальные ребята, которые реально правят бал, они показывают все это действиями. Именно поэтому Блинкен может болтать что угодно, что он, что он видит реальные результаты контрнаступления украинского сейчас. Поэтому и российские политики могут болтать абсолютно все, что угодно. Да, я даже не знаю, кого сейчас привести в пример, потому что я наблюдаю больше за американскими политиками в последнее время, но надо это исправить, потому что действительно мало в последнее время, наверное, критиковал кого-то из нашего круга, но именно с марксистской позиций. В этом плане каюсь каждый день. Но обратите внимание, для ВПК Украины все равно будут выделяться деньги. Еще 1 миллиард вроде вот как выделили. Во всяком случае, сказать это вроде как и ехал Блинкен, что еще 1 миллиард выделят. Все остальные и прочее, прочее, прочее. То есть они же продолжают, несмотря на то, что эта война, понятное дело, ничем хорошим ни для кого вообще не кончится. Они продолжают это делать. И именно суть-то заключается в том, что определенные ребята с этого зарабатывают, и определенные вещи происходят, выгодные как раз-таки американскому истеблишменту, так называемому. О чем говорит провал тройственной конференции по сокращению морских вооружений Англия, Америка, Япония. Как не о том, что Тихоокеанская проблема является источником новых империалистических войн, что державы не хотят ни разоружаться, ни сокращать вооружений. Или возьмем пример недавнего выступления советской делегации в Женеве по вопросу о действительном, а не декоративном разоружении. Я бы хотел на всякий случай акцентировать еще раз ваше внимание. Вы можете меня поправить, у вас есть моя почта, напишите там с пометкой «Стас, ты был неправ на эфире». Пожалуйста, если вы найдете какие-то рассуждения американских политиков, например, Эйзенхауэра, Трумана, о мире с Советским Союзом, о мире во всем мире и о разоружении, пожалуйста, скиньте их мне, потому что мне удалось пока что найти только, где они угрожают на постоянной основе, где есть только угрозы. И при этом от Советского Союза только пожелание мира. И вот это вот дополнительный момент, который действительно говорит о разоружении. Хотя я, наверное, против ядерного разоружения, потому что, ну, как бы сами понимаете, что тогда случится. У кого-то внезапно окажется припрятана ядерная бомба, и он такой, опачки, все, ребятки, вам хана. Но, тем не менее, тогда речь шла о реальном разоружении. Советский Союз, как страна коммунистическая, он всегда выступал с позиции мира. И сама по себе коммунистическая идеология, она за мир. Она против любых войн. Почему нам это выгодно, коммунякам ссаным? Да потому что мы считаем, что за этой идеей правда, и рано или поздно социалистические революции по всему миру произойдут сами собой. Тогда вы зададите вопрос, а почему они еще не произошли? А вот на этот вопрос я вам отвечу, когда буду делать ролик про Гладио. Подкупная буржуазная пресса всех стран, от Японии до Англии, от Франции до Америки, кричит во всю глотку о неискренности советских предложений по разоружению. Почему же в таком случае... Хотя здесь я с Виссарионовичем не согласен. Я считаю, что там люди исключительно идеологически заряжены. Дело в том, что со многими людьми, которые даже в «Новой» там газете работают и в прочих либеральных изданиях, я знаком во многом и заочно, и это по большей части абсолютно идейные люди. Поэтому в проплаченность я не верю. А почему же в таком случае не проверить искренность советских предложений и не приступить теперь же практически к разоружению или, по крайней мере, к серьезному сокращению вооружения? Зачем же стало дело? В общем, я думаю, пора нам перейти к новостям, потому что в очередной раз я увлекся, но все-таки мне кажется, что, читая о нашем прошлом от очевидца этих событий, мы с вами примерно понимаем то, что происходит и сегодня. Хотя, когда я слушаю речи Владимира Путина, я такой, ну, в отношении Запада во всем прав, и потому что, ну, так оно и есть, и это ни для кого не является секретом, и здесь мы даже коммунист с либералом, что называется, сошлись. Но при этом, когда речь идет о тех вещах, которые происходят внутри страны, о которых я сегодня с вами тоже поговорю, у меня возникают некоторые вопросы, потому что, ну, на мой взгляд, все устроено должно быть совершенно не так. И я как бы никого не виню. Понятное дело, что мысли проходят исключительно с точки зрения позиций, скажем так, выгоднических, с экономических позиций. Но, понимаете, ну, короче, вы поняли. Сегодня мы будем с вами опять говорить про микроэлектронику. И у нас, нас опять пытаются... Поняли, да? Суд Евросоюза впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена. Да, дорогие друзья, казалось бы, просил прощения один, впрочем, с того, который прощения просил, эти санкции тоже сняли. С бывшего главы Озон Александра Шульгина сняли санкции, введенные в апреле 2022 года. До этого были только решения о снятии санкций. И обратите внимание, интересная тенденция. Интересная тенденция. Вот это очень любопытный случай. Я бы хотел выдать вам какую-то глубочайшую аналитику, но я правда не понимаю, почему с Шульгина сняли санкции. Ведь их не сняли даже с Воложа. И я не видел, чтобы Шульгин как-то прилюдно, публично каялся. Я этого не видел. Я видел только, как каялся Волож. Но при этом с Воложа санкции до сих пор не сняты. С Шульгина сняты. Это очень интересно. Но есть, конечно же, и другой прецедент. Возможно, это какая-то тенденция, да? Но обратите внимание, что Великобритания более охотно снимает санкции, нежели другие страны. И у меня есть соображение по этому поводу. Великобритания сняла санкции с Олега... Причем у Тинькова, это единственный олигарх, у которого не санкции, а санкции, от слова «сосать». Ну, ладно, извините, пожалуйста, но учитывая, сколько всего Олег Тиньков в последнее время наговорил... Ох... Управление по осуществлению, эта новость уже старая, да, Минфина Великобритании, OFSI, сняли. Короче, с Тинькова санкции сняты, и у меня есть предположение, в чем оно заключается. Дело в том, что Великобритания — это такой вот рай для этих самых олигархов. Что Тиньков, он сейчас, насколько я помню, в Великобритании, что Абрамович там покупал Челси и прочее, прочее, прочее. То есть... Россия — это главный донор всегда был денег для Великобритании. Все, что они крали у нас, они вывозили в Великобританию. Хочу уточнить, Олег Тиньков — это не вор, это действительно коммерс, человек талантливый, который всего добился. В общем, Олег Тиньков ничего не приватизировал, поэтому его я вором не считаю. Я говорю о нем просто как в целом об олигархе, то бишь о человеке, который способен влиять на политику, признается он в этом или нет. Хотя, что касается Тинькофф банка, недавно была ужасная история у девочки-озвучателя, они украли голос, я репостил это видео, безумно ее жаль. Это на самом деле беспрецедентно и абсолютно ужасно то, что такое произошло. Эта ситуация ужасная. Так вот, сняло санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. То есть у нас происходят интересные события. Я думаю, это потому, что все эти олигархи, они продолжат вывозить капитал. Мне интересно, если бы Россия ввела протекционистские... Я не предлагаю, я просто размышляю вслух. Если бы Россия ввела протекционистские меры по запрете вывоза подобного рода денег вот в Британию и прочее, потому что вроде бы от Свифта мы отключены, но как-то они же могут все это дело вывозить. Ведь если бы не это, то намного проще было бы просто бахнуть их и отобрать все, что у них есть. И все. Да, то есть то, что они в Великобританию уже вывезли. Значит, собираются еще что-то делать. Хотя мне кажется, ну вот знаете, опять же, с одной стороны, чисто по-человечески, там, отобрать у Тинькова все, что у него в России осталось. Но мне кажется, что это злая очень и неправильная позиция, потому что какой бы Россия сейчас себя терпильно не показывала, у меня вызывает гордость в некоторой степени, да, что до последнего не национализируют, пока уже не начинается национализация каких-то российских предприятий, и там уже выбора не остается. То есть пока Франция не национализирует какое-нибудь российское предприятие, Россия не национализирует ничего французского. То есть это как ответные меры. И у всех людей, смольянинов там, неважно кто, сколько бы они плохого не говорили про Россию, как бы они ни каялись и не говорили, что мы все тут варвары, орки, недолюди, особенно люди, которые с их точки зрения, как, ну, как я, поддерживают режим, хотя я никакой режим не поддерживаю и пытаюсь действовать объективно, но это, в принципе, ни для кого никакой разницы, никакого значения не играет. Так вот, даже несмотря на это, у этих людей ничего не отбирают, и мне кажется, это важно. То есть, да, хочется сказать, сука, сказал нас, вот этот вот нацистскую риторику выдал, назвал нас всех недолюдьми, ну и пошел нахрен тогда. Хочется, и такой, все, забираем у тебя все, вот мы как государство. Но то, что у нас этого не происходит, то, что у нас люди, которые в открытую ведут информационную войну против России, но в рамках каких-то нормальных формулировок, они до сих пор находятся на свободе, вот. Это говорит о том, что у нас правовая система, она работает, каких бы прецедентов там периодически частных не создавалось, но для меня это действительно так. То есть нет ничего такого, чтобы мы взяли какие-нибудь деньги, заморозили там каким-то 300 миллиардов рублей или долларов, например, да? Такого не делается, и это очень хорошо. Хотя вот в данном случае, в данном событии, к которому я отсылаюсь, оно как бы того бы стоило. Следующая новость у нас. Очень нравится мне то, как ее озаглавили. Заголовки иногда очень хорошие. Знаете, когда одну букву меняешь, и получается уже другой заголовок. Вот это вот круто. Печальные платы. Российские производители электроники просят послаблений. Производители электроники предлагают правительству смягчить требования бальной системы. Ведь их беспокоит, что с 2024 года для признания техники отечественной потребуется использовать только российские печатные платы. Производители плат способны обеспечить только 10% гражданского рынка. Ядро, GS Group и Биштау уже планируют выпускать платы для себя самостоятельно, но на запуск и отладку производства требуется несколько лет. Сейчас буду дико бомбить, потому что это моя тема. С 2014 года 10 лет импортозамещению. 10 лет! И ядро за 10 лет не смогли перейти на свои печатные платы. И сколько им надо дать времени еще? Еще 10 лет? Еще 20 лет? А что они будут все это время делать? А, наверное, то же самое, что делали и до этого 10 лет. Покупать китайское всякое. И брать вот это все китайское, лепить на него российский лейбл и продавать дальше. Великолепно. А почему Биштау построили себе завод, вложились в него и теперь могут сами себе производить печатные платы? Уже есть клавиатуры полностью российские. У меня есть такая, я вам показывал. Ядро... то бальную систему приняли в итоге, чтобы они американское говно продавали. Теперь американское, ну не американское говно, я сам пользуюсь американской техникой, вы должны понимать, с какой коннотацией я это говорю. Я говорю только о государственных предприятиях и об общей политике государства. И вот что получается, то есть они 10 лет ни хрена не делали, а теперь им сказали, ребятки, вот то импортозамещение, на которое мы вам выделяли деньги 10 лет назад, теперь пришло время для него. Начните им заниматься, начните. Вот то, к чему вы же подготовились за 10 лет, а ядро такие, ой, нет, нам еще времени немножечко нужно. Ну, отлично, давайте дадим им время. А вот знаете, я не злой человек, а давайте дадим. Но у меня возникает вопрос, а на кой хрен им тогда вкладываться в российское и производить все самим, будучи российской компанией, если можно дальше получать льготы, получать бабки, финансирование на разработке, ни хрена не делать, а просто там, ой, вы знаете, вот этот вот китайский смартфон, ну, налепить на него российский логотип и пару программочек российских поставить, но это 10 миллионов рублей стоило, 10 миллиардов рублей стоило, поэтому, ну, вот так вот надо. Да бред же, абсолютно идиотский, никаких поблажек быть не должно. Друзья, я не говорю, никого не считаю предателями, никого не считаю какими-то там купленными или что-то. Нет, не надо никого покупать. они сами просто будут искать выгоду. Я повторюсь, каким будет? Вот мы им сейчас даем еще 5 лет, они за эти 5 лет просто покупают китайское, дальше получая абсолютно все возможные льготы, и все, мы с вами идем нахрен, они продолжают зарабатывать бабки, а через 5 лет такие: ой, а мы, знаете, мы еще не успели. Это как ребенок, который отказывается учить домашнее задание, он никогда этого не сделает, пока его не заставить, пока не сказать: слушай, брат, ты не выйдешь из дома до тех пор, пока ты не выполнишь домашнее задание. А это является домашним заданием. Все, все, вот никаких льгот. Но я боюсь, что это, скорее всего, примут. Понимаете, как и все важнейшие моменты нашей страны, этому моменту уделяется недостаточно внимания. Но прикол в том, что это реальный водораздел между «имеем суверенные технологии и свое», и, возможно, лет через 10 уже на гражданку начнем делать смартфоны и компьютеры не хуже андроида. Либо мы сейчас пересаживаемся просто на китайское. Вот те, кто мне говорили: «Стас, а что ты говоришь про Китай? Теперь мы будем подсосами Китая, а не Америки?» Вот сейчас это решается. И мы с вами, к сожалению, повлиять ни на что не можем. Мы можем с вами только наблюдать, потому что нет у нас возможности на все это во всем этом действовать, на все это проконтролировать и как-то сделать. Нет у нас, к сожалению, такой возможности. Мы с вами простые люди, которые ничего не решают. Но, наверное, я впервые попробую что-то сделать. Я вот так вот подумал. Недавно, я уже говорил, недавно в моем проекте, где я ведущий, мы снимали выпуск о современных судах и прочее. И я вот думаю начать действительно писать заявления вот на таких вот людей, выражать свою гражданскую позицию, потому что это правда важно. И, наверное, может быть, это вот та сила, которую надо обратить и разобраться, как писать заявление, если я с какой-то деятельностью государства в корне не согласен. И бороться правовым путем, потому что на митинги выйти — это все, конечно, хорошо, но что-то это как-то ни к чему не приводит, да, если бы было четкое понимание, а может быть, стоит попытаться разобраться в правовой системе, в том, как именно она работает, и попытаться выйти, попытаться действительно писать заявление, пытаться писать, я все-таки типа человек а-ля, ну, вроде как чуть-чуть известный, может быть, если я напишу открытое письмо, как бы, там, не знаю, в любую инстанцию, открытое письмо, которое вы там будете везде спамить, с тем, что это предательство, тем, что это диверсия внутри страны. Опять же, я не считаю людей, они просто гонятся за своей прибылью. Я понимаю это. Моя цель не сказать: вы плохие. Моя цель ничего это не сказать. Для меня цель донести до государства, до тех людей, которые принимают решения, и просто, ну, не могут они разбираться в микроэлектронике, не могут они понимать все это до конца, все эти нюансы. А я могу, потому что я много лет работал в этой области, и из-за этого у меня такое огромное количество специалистов, что если я хоть в чем-то сомневаюсь, я у них проконсультируюсь, и они мне все расскажут, и они мне все скажут, и мы с ними, собственно, все сделаем. Все сделаем грамотно. И они мне скажут: вот здесь вот, Стас, ты не прав, а вот здесь вот ты прав. Вот здесь вот действительно так, вот здесь вот не так. И мы все это сделаем, понимаете? Поэтому надо, мне кажется, сейчас то время, когда, если вам не безразлично, надо начать заниматься этим. Все-таки нет худа без добра, и есть когорта людей, извините меня, не сохранил цитатку, сейчас я быстренько исправлюсь. Блин, вот как же на винде неудобно, нельзя из телеграмма прям вот взять и скриншот на рабочий стол перетащить, приходится вот именно сохранять. Либо у меня версия Телеграма не та. У меня просто столько компьютеров с таким огромным количеством разных версий Телеграма, что я уже, признаться, запутался и совсем запамятовал. Итак, но это мнение разделяют не все участники рынка. Цитата. «Наша позиция – никому не делать поблажек. F плюс тех технически готов к наращиванию локализации продуктов, использованию российских компонентов и соответствованию требованиям, которые вступают в силу 1 января 2024 года». Вот, вот это важно. И важно эту позицию поддерживать. Потому что, ну, не хотите... Мы в любом случае сейчас будем подсосами Китая технологически. Вопрос, насколько долго? И никаких поблажек быть не должно. Ребята, у вас 10 лет было для того, чтобы сделать все возможные альтернативы. Надо, кстати, проконтролировать, что там вообще со спутниками ГЛОНАССа. Я в последнее время монтажом увлекся и совсем мало на эту тему читал. А вообще, на самом деле, почитать надо, потому что, ну, как бы, какого хрена на самом деле, ребята. И вот у нас есть еще один момент, который действительно говорит о чем-то хорошем. Это важная и очень позитивная новость. Так... Так, вот она. В Ростове-на-Дону начали строить завод полного цикла по производству ноутбуков. Российская компания Биштау приступила к строительству первого в России завода по выпуску ноутбуков, состоящих из компонентов собственного производства. Смотрите, в чем еще прикол. Да, Биштау не сказать, чтобы особенно красивые или какие-то невероятно мощные компьютеры или ноутбуки. Но, во-первых, это для чиновников. Я против того, чтобы заставляли обычных граждан покупать эту аппаратуру, это раз. Во-вторых, если Биштау производит такие ноутбуки, да, хотя очень, ну, на самом деле, я, наверное, даже чуть-чуть погорячился, потому что огромное количество людей хотят купить отечественные, хотят попробовать. Я, например, из их числа. Но я, конечно, не на постоянное пользование себе, а из интереса. Но, с другой стороны, вы не знаете очень большого, скажем так, плюса российской техники, помимо того, что это экзотика. Ее плюс в открытости. Как процессоров Эльбрус, так и компилятора, так и операционной системы. И это аппараты, на которые охренеть какой большой спрос на самом деле будет из других стран. И я это знаю из первых уст. Этими аппаратами интересуются. Почему? Потому что Meltdown и Spectre, ребятки, сейчас еще уязвимости находят. Потому что во всех компьютерах во все времена делались уязвимости. И можно, конечно, я тоже раньше пальцем у виска крутил. Да какие США, зачем мы им нужны? Я персонально не нужен. Вы персонально не нужны, хотя, если понадобится, и нас с вами достанут. Нужны люди, которые что-то решают, нужны люди, которые имеют отношение к власти в том числе, нужны люди, у которых можно будет все эти данные достать. Например, у какого-нибудь чиновника важного, высокопоставленного, есть дочка, у которой Apple, и через компьютер Apple можно проникнуть в его домашнюю сеть, и через домашнюю сеть уже выкачать данные с какого-нибудь другого ноутбука, даже защищенного. В общем, вопросы безопасности — это вопросы, которыми должны заниматься другие люди. Я лишь говорю о том, что если будет Биштау, в том числе и для гражданского сектора электроники, но при этом будут даны поблажки всяким компаниям, которые занимаются производством Китая, выдавая его за российское, тогда ничего хорошего из этого дела не получится, потому что зачем будет, смысл какой будет покупать Биштау, если можно купить за те же деньги лучше, а оно пока что правда лучше. Я еще ноутбуки Биштау не видел. Но то, что Китай с таким опытом и такой огромной форой в разработке лучше, мне и сомневаться не приходится. Так что будем бороться, потому что это действительно вот это вот моя борьба, борьба, которую мы заслужили. Вот. И я впервые думаю, конечно, времени у меня немного, но интересно будет попробовать заняться этим правовыми способами, потому что я не хочу говорить самая убогая фраза, которую вообще можно сказать, это «начни с себя» и прочее. Я не хочу, но просто, обратив внимание на то, что иногда одно сообщение может что-то решить, и несмотря на огромное количество там резонанса в интернете по разным темам, ничего не делается в тех или иных вопросах, потому что просто нет тех, кто пойдет и напишет заявление. Это мысль, которая меня посетила после того, как я у себя в ОСПе выложил на 150... Просто вдумайтесь, это моя личная статистика, я за нее ручаюсь. Из 150 тысяч человек я выложил песню Макса этого «Из ногу свело», да, где про русню, орки, 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 вот это вот все, точнее, там какое-то сумасшедшее обесчеловечивание идет, и я это выложил. И только, по-моему, меньше 10 человек из 150 тысяч, меньше 10 человек написали заявление просто на сайте, понимаете? Песню-то в итоге вроде как удалили с Яндекса, но при этом из 150 тысяч, и я такой, охренеть. То есть на самом деле все мы что-то говорим, но делает кто-то другой. Поэтому я решил попытаться сделать, и мне кажется, это будет темой не для неплохого видеоролика, потому что у меня всегда с собой камера, и в этот раз камера будет у меня с собой с апломбом. Смотрите, я пытаюсь сделать что-то. Вот такая вот история, дружочек. Германия резко нарастила закупку удобрений у России. Германия в первом полугодии, можно показать новость, дорогой уважаемый редактор. Германия в первом полугодии в 3,3 раза нарастила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие 5 лет. Это подсчитала РИА Новости на основе данных немецкой статслужбы. Обратите внимание. Так, в январе-июне ФРГ закупила удобрения на 151,3 миллиона долларов. При этом в предыдущие 5 лет, бла-бла-бла, показатель стал максимальным, как минимум с 2008 года. Более старых данных Германия не публикует. То есть, знаете, что у нас получается? У нас с вами получается, что Германия, отказавшись от российских ресурсов, да, и в первую очередь газ, многие думают, газ и газ, ну что там, европейцы замерзнут. Да не замерзнут, да и радоваться, и злорадствовать по этому поводу не стоит. Шутить, да, но реально злорадствовать, тут грань очень тонкая, но злорадствовать и смеяться над этим не стоит, потому что европейцы не выбирают себе лидеров точно так же, как и мы. Европейцы не выбирают себе политику, и европейцы ничего в своей собственной Европе не решают, точно так же, как и мы персонально с вами не можем решить самых важных вещей. Это нормально абсолютно для любой страны, к сожалению, потому что в такой системе живем. Но здесь получается, Германия отказывается от газа, не может выращивать без газа удобрения и покупает их в России. То есть, по сути, они покупают тот же самый газ, но просто уже конвертированный в удобрение, что, опять же, плюс для российской экономики. Интересно, да? Знаете, вот в чем еще прикол-то? То, что Германия сейчас страдает. И посмотрите на заявление канцлера Австрии, который заявил, что покупать российский газ неприятно, конечно, с моральной точки зрения, но до 2040 года у нас контракт, и до этого самого момента мы этот газ продолжим покупать. Ну, потому что, да, неприятно, но мы же не лохи, мы же не будем от него отказываться, понимаете? Вот такая вот история. Интересно, он не художник, а то прям смотрите, прям вот. Мы не покупать! Да ладно. В любом случае, внезапный Гитлер абсолютно в любой момент времени может произойти. Поэтому посмотрите. Я не знаю, будет ли новый пакет санкций, но вот обратите внимание на все это лицемерие европейской политики. Насколько те вещи, которые они декларируют, отличаются от тех вещей, которые они делают на самом деле. Потому что Россия не декларирует. Мы, говорит, готовы со всеми торговать, и Россия торгует со всеми. То есть в этом плане, что ни говори, а Путин, он очень последователен в своих действиях. Ну, так же, как и весь российский истеблишмент. Кукалдийский, но все-таки истеблишмент. И в то же самое время, да, Европа говорит, да, варвары, да, плохие, а вот и Бельгия усомнилась в перспективах санкций против газа из России, потому что тоже все выращивать-то свое надо, понимаете? Вот. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за то, что провели этот вечер среды со мной. До встречи в пятницу в 21.00. От меня вам итоговая сводка самых главных, самых важных новостей последней недели. С вами, как всегда, был Стас. Пишите, как вам мои рубрики. Я прочитал всех, кто в прошлый раз написал мою небольшую пасхалочку. Я вам очень благодарен за то, что вы смотрите меня. Я вам очень благодарен за то, что вы меня поддерживаете. Спасибо. Пока.